Если на ту же самую тему говорить, которую мы пытаемся освещать последние месяцы, это аскетика для мирян, мне как-то боязно повторить то же самое, что уже прозвучало на уроках на телеканале «Союз» и прозвучало в Перми, лекции, которые уже показали. То же самое практически прозвучало в Санкт-Петербурге, хотя лекции еще не показаны, но их сейчас обрабатывают и, может быть, тоже покажут на телеканале «Союз». Я уже так немножко стыжусь очередной раз говорить то же самое. Я так предполагаю, что, наверное, кто-то смотрел вот эти вот передачи и лекции, да? То есть, если кто-то смотрел, им будет, наверное, неинтересно слушать то же самое. Или говорят, интересно, да? Ну, и третий вариант. Я вот их все вам называю и попрошу вас сам потом, может быть, вы согласитесь с моим предложением. И третий вариант – это рассмотреть новую тему. Новую тему из области аскетики. Она совершенно не посторонняя, она совершенно важная, абсолютно необходимая для нашего спасения. Но тема достаточно специфическая. Эта тема спорная. О ней спорят, нападают, выражают свои возражения, противоречия. И даже говорят, что ну, тут есть что-то неправильное вот в том направлении, которое сейчас буду рассказывать. Вот интересно вам такое направление? Вот я вас немножко пытаюсь заинтересовать. Вот хорошо, хорошо. Я так и надеялся, что, может быть, удастся мне вас уговорить, чтобы именно вот этот третий вариант вам предложить, чтобы у нас в теме аскетики шло развитие. То есть не так интересно повторять то же самое много раз, а как интересно все-таки продвигаться вперед. Если в теме аскетики можно было бы говорить о какой-то конкретной страсти, по порядку страсти рассматривать, что тоже очень полезно, но, тем не менее, в лекциях, которые на дисках, это все есть. В конце концов, если кто-то желает познакомиться с темой страстей, то вот эти лекции «Школы покаяния» любой может взять, приобрести, в интернете скачать и их прослушать. А вот развитие темы – вот это, по-моему, более интересное направление. Причем в тот период, когда эти лекции проводились в нашем храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах, тогда эта тема не рассматривалась. Я не знаю, по какой причине, может быть, так Богу было угодно, что поставить ее вот на этот период, вот в этот момент, когда ну, уже что ли какое-то произошло знакомство большого числа людей, христиан, с темой аскетики. А теперь не побояться уже и вот этот момент развить, и, может быть, уже не будет таких противоречий, сильных таких возражений и нападок, как это могло быть раньше. Вот я вам сейчас назову эту тему. Ну, вы скажете, вы знакомы с ней четко или нет. И потом, может быть, у нас по ходу разговора и возникнут какие-то ваши противоречия, сомнения, может быть, даже возражения. Эта тема называется «О страхе Божьем и любви Божией». Это второй том святителя Игнатия Брянчанинова. Эту статью любой может, придя домой, прочитать. Причем было бы очень хорошо, чтобы вы ее прочитали, потому что то, что я скажу, явно будет недостаточно. Явно хотелось бы сказать больше, и так, как это сказал святитель Игнатий, но так я все равно не смогу. Поэтому прочитать доказательства, которые он приводит в этой статье из творений святых отцов, из Священного Писания, вам будет очень важно. Чтобы вы подтвердили для себя, что я не наговорил здесь лишнего, никого не обманул, но я пытался строго соответствовать тому, что святитель Игнатий сказал. Значит, согласны? Пойдем по этой теме?
Да.
Ну вот давайте для начала сейчас проверим, кто сколько знаком с этим вопросом и у кого какие представления об этом сложном, совершенно аскетическом христианском вопросе. Он относится именно к аскетике по той причине, что эта тема говорит о начале пути. Вот давайте себе представим, если мы выбрали с самого начала неправильное направление, уйдем ли мы туда, куда мы хотели? Нет ведь, да? То есть вот совершенно просто каждому человеку, который уже имеет здравый ум, совершенно просто понятно, что надо выбрать правильное направление, чтобы прийти туда, куда мы хотим. А вот эти два направления, страх Божий и любовь Божия, сейчас пытаются представить как параллельное направление к Богу. Что-нибудь об этом слышали, читали? Нет? Это хорошо. Вот честно говорю, хорошо. Почему? Потому что если кто-то прочитал, у кого-то из современных авторов, что понятие любви, оно может быть привито сразу новоначальному человеку, только что пришедшему в храм, только что пытающемуся искать путь спасения. И вот сейчас делается такая попытка убедить всех, доказать всем, что направление любви, оно изначальное, оно сразу, оно может быть с первых дней христианства. И как направление, оно активно развивается, об этом активно говорят, об этом интересно слушать, это приятно воспринимается, как очень положительное, что-то полезное, как перспективное и наиболее удобное, чем второе направление, которое кажется сухим, тяжелым, мрачным, приводящим к депрессии, как некоторые говорят, это направление страха Божьего. Вот само по себе выражение «страх Божий» это уже как-то настораживает и пугает. А чего же бояться-то? Начинать со страха, так мы и так всю жизнь боимся всего. Так, наверное, да? Всего боимся. Ночью как бы не ограбили, квартиру как бы не вскрыли, по дороге как бы теракт не случился, как бы цены опять не подняли, как бы что у нас вообще не случилось в мире, в стране и так далее. Согласны все? Мы живем на страхе на определенном, да? Почему в нас этот страх присутствует? Скажите, это естественное наше свойство или это что-то такое совершенно чуждое и постороннее? В правильном состоянии, в правильном своем состоянии, как бы это должно было быть, это естественное, нормальное чувство, которое в человеке присутствует, но при соединении со страстями оно становится уродливым. Уродливым, уводит нас в грехи. Какой грех таится, что ли, за этим страхом? Знаете, из какой страсти исходит страх? Из гордости. Вот трудно себе понять, наверное, да, представить? Из гордости исходит страх. Если в нас страх постоянно присутствует, мы так живем, что всего побаиваемся, везде кругом оглядываемся, все нам мерещится, что-то кажется, сны нам страшные снятся. И когда мы слышим много информации о всяких разных происшествиях в мире, в стране, от соседей слышим, на работе слышим, вот этот страх в нас прямо нарастает и нарастает. Мы живем практически в этом состоянии. Почему? Почему? Почему страх, вот этот страх, не Божий страх, а неправильный страх, исходит из гордости? Потому что гордость – это отсутствие упования на Бога, это вера в себя. Если мы так верим в себя, если Бог для нас как бы где-то есть, но мы еще не знаем, что Он присутствует всегда рядом, каждое мгновение нашей жизни спим мы, едим, идем, едем, работаем, Господь присутствует здесь. Если мы к этому еще с вами не привыкли, если мы не знаем, что такое Божий промысел, если мы еще не имеем упования на Бога, если во всех происходящих событиях в мире, в стране, в жизни, в семье, лично у себя, мы не видим Божьей воли, то это и дает почву для нашего неправильного страха. И наоборот, тот христианин, который абсолютно во всех событиях жизни научился видеть Божий промысел, такой будет бояться. Такой перестает бояться. Мы хотим освободиться от страха. Надоел он нам, мучит он нас. Надо уповать на Бога научиться. Надо научиться верить Богу. Для этого нужно победить в себе гордость, отказаться от этой своей самости, от самоуверенности, от самолюбия, от самомнения, от всех вот этих вариантов, от своей умности, от своей ложной праведности, которую мы себе допускаем. Мы праведники ложные или нет? Кто-нибудь признает себя? В чем наша ложная праведность проявляется? Мы, да, вот покивали мы головами. А в чем она проявляется, ложная праведность наша? Советы даем? Советы даем? А из чего мы их даем? Из своего житейского опыта? Из своих каких-то понятий? Я доверяю себе, я говорю или я думаю, что я прав. И вот так вот, живя в жизни, научившись каким-то обычным приемам житейским, как варить, как строить, как копать, или еще что-нибудь красить, и я уже готов всем раздавать советы. Почему? Если я старший в семье, особенно это касается людей уже, которые в возрасте, особенно пожилых, но они вот опытные, все по жизни, вот все умеют абсолютно. А те, кто рядом, помоложе, они какие-то все неуклюжие, бестолковые, руки у них как-то не так поставлены. И все им хочется посоветовать. Это ты вот так сделай, а это ты вот так сделай. А вот тут ты одень, а вот тут ты не забудь, вот там, вот мы так делаем. Это ложная праведность наша. Хорошо, если это вопросы технические, в которых мы действительно можем быть специалистами в жизни, освоили какую-то профессию, имеем навык, и тогда мы не побоимся посоветовать и подсказать. Но мы же ведь навязываем предложения свои, правда? А если кто-то не соглашается, мы спорим. А еще и осуждаем тех людей. А потом, смотрите, вот подсказали, говорил тебе, закрой форточку, сквозняк. Вот сегодня и простыл. И так это говорим с таким достоинством, что мы пророки прям, правда, да? Я же вчера говорил тебе, вот я пророк. Вот это моя ложная праведность, она и есть та гордость, которая есть причина моих страхов. Если я вот в такой гордости пребываю, я буду очень пугливым и страшливым человеком. Почему? Потому что я верю в себя, верю в свой опыт, верю в свои какие-то знания, имею какой-то свой навык, навязываю его другим, а упования на Бога у меня нет. Завтра произошло какое-то событие, а я первый опустил руки, расплакался, обиделся, стал искать сразу врагов. Кто виноват? Кто виноват? Да это вот эти виноваты или вот те. Правительство наше вот такое-сякое, да? Так мы говорим, опять цены подняли. И у нас опять страх, как будем жить, правда ведь? Вот почему все так? Мы делаем такое отступление с одной единственной целью. Чтобы мы с вами убедились в том, что вот этот самый страх, есть отсутствие правильной веры, отсутствие упования на Бога, и вместо страха Божьего правильного в нас действует это наше естество, но в неправильном направлении. И тот же самый страх, вот это свойство страха, мы бы могли использовать в благочестивом направлении ради своего спасения. И вот другое направление, которое существует в умах людей, которое существует в рассуждениях, которому находят люди доказательства, так живут, в православии так не было. Вот это направление, которое родилось на Западе, вот это более свойственно протестантам. Я вот сегодня проезжал, смотрю дом с правой стороны, и написано «Бог вас любит». Я думаю, это что за дом такой? Везде рекламу другую пишут. Выглядываю из окна, смотрю, протестантский храм. То есть вот лозунг. Видите, как мы сильно отличаемся? Вот у них главное любить Бога, потому что Бог любит нас. И вот если мы этой темой заразимся с самого начала и будем пытаться вот в этом нашем состоянии, в котором мы пришли в церковь, пытаться любить Бога сразу же, то мы рискуем попасть в беду. Церковь учит по-другому. Нельзя начинать с любви. Церковь учит тому, что надо начинать со страха Божьего. И вот эта статья святителя Игнатия, она как раз этому посвящена. Почему он эту тему рассмотрел как обязательную тему в своих творениях? Я думаю, причина была очень важная. В те времена, в 19 веке, уже вовсю стали заражаться такой идеей. Потому что западные идеи, в том числе протестантизм, стали активно проникать в Россию. И вот эта вот идея любви, она показалась такой приятной, такой легкой, такой увлекательной, что ею стали заражаться. Так и нам сегодня очень легко заразиться вот этой идеей, чтобы обойти главное начало, с которого спасение начинается, чтобы обойти страх Божий. Почему страх Божий нам удобно обойти или хочется обойти? Потому что это вообще очень тяжело, это очень неприятно. Вот чаще всего люди говорят так, что да мы и так всю жизнь всего боимся, и пришли в церковь, и вы нам еще предлагаете страх. Ну зачем? Нельзя что ли по-хорошему? Вот протестанты, вот они по-хорошему делают, сразу объяснили людям, что Бог есть любовь, все будет хорошо, не переживайте, Он вас любит, только вы Его тоже любите, и все. И вы спасены. И учение, которое нам предлагает церковь православная, учение о страстях, оно фактически не нужно здесь. Зачем тогда знать о смертных грехах? Зачем тогда проливать слезы? Зачем проливать пот, кровь, чтобы победить в себе вот эту заразу, которой мы все заражены, начиная от первородного греха, который случился у наших прародителей? Тогда вроде бы нет причины идти на крест. Тогда такие заповеди, как «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной», они вроде бы как и лишние в Евангелии. А такие заповеди, как «кто хочет душу свою спасти, тот...» Как там дальше, помните? Потеряет или погубит ее. А кто вот погубит душу свою ради Евангелия и ради меня, говорит Христос, тот спасет ее. Тогда вот мы с вами видите, если мы будем сразу идти в направлении любви, мы часть заповедей евангельских должны убрать, мы как бы их должны не видеть, как будто бы их нет. Тогда и такие слова, как «идите, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Видите как? А зачем тогда такие слова Господь сказал? Какие-то есть тесные врата, и какой-то есть узкий, очень тяжелый такой путь, по которому очень трудно идти. И лестница евангельских блаженств, она начинается с первой ступени. Если мы это будем очень хорошо знать, то мы не посмеем перескочить на какие-то последующие ступени любви, которые там где-то далеко. Мы начнем с первой. Первая ступень, помните какая? Евангельских блаженств, видите, как хорошо. Как хорошо, все уже знают, шепот и здесь, и здесь. Это значит, что мы разговариваем с людьми уже искушенными, уже опытными в вере. Почему-то Господь поставил первой ступенью блаженны нищие духом. И вот вместе с этой нищетой духовной, если мы как-то с Божьей помощью, если нас научат этому и объяснят, мы можем обрести и страх Божий. Это рядом параллельно идущие два состояния, и в аскетике они имеют очень большое значение. Если мы начнем с чего-то другого, это будет первая ступень другой лестницы. Куда она ведет, никто не знает. Но если порассуждать с точки зрения теоретической, она очень ловко, лукаво вот так вот будет уводить, уводить налево, и рано или поздно уведет вниз. Хотя нам будет казаться, что мы идем прямой правильной дорогой вверх. Давайте себе скажем, вот если мы вообще впервые бы пришли в церковь, пришли бы, ничего еще не знали, то как бы у нас мог появиться страх Божий? Что бы нам помогло приобрести этот самый страх Божий? Вот что в церкви должно делаться для нас, для пришедших, чтобы мы могли обрести этот самый страх Божий? Знаете, как это называется? Как-то мутно выражаюсь, не могу вам точно подобрать. Что это за такое за дело, которое должны проводить с нами, чтобы мы начали правильный путь ко спасению? Как это называется? Первый этап воцерковления. Что это такое? Название. Вот так люди есть, видите, оглашение. Оглашение – это слово у нас должно быть, ну вот четко прямо на языке. Это оглашение. Вот из того, что я уже сказал, давайте и попробуем сделать вывод. Если оглашение проведено с человеком правильно, если ему все рассказали так, как надо, то после оглашения у человека должен родиться сам по себе естественный вопрос. Если все так, человек должен сказать, то тогда что мне делать? Тогда как мне спастись? Если вы мне сейчас сказали, что моя участь – ад, вечная мука в аду, а это должно быть плодом оглашения, результатом оглашения. Если мы расскажем в оглашении, как есть, кто есть Бог – в общих хотя бы чертах, то, что нам известно от самого Бога, о нем же. Как Бог сотворил мир, какие были качества и свойства первозданных людей, какая была дана заповедь человеку, как ее человек нарушил, что после этого с человеком случилось. А помните, какую заповедь дал Бог? С этого дерева не вкушать, вот со всех разрешено. А вот если вкусите, как сказал Господь? Смертью умрете. Вот обратите внимание, здесь ведь о какой смерти идет речь? Не умерли же Адам и Ева, да? Речь идет о вечной смерти. Это духовная смерть. Но еще добавим с вами, чтобы мы точно понимали, что это очень страшно, что это очень опасно. Это смерть вечная. Доказать нужно это все? Все люди, которые жили до жертвы Христа, по окончании жизни, куда они отправились? Туда ушли не только грешники, туда еще и кто ушел? Праведники. По той причине, что сила первородного греха так страшна, что она убила не только первых людей, наших прародителей, эта сила греха убила всех потомков Адама и Евы. И вот это вот состояние вечной смерти, оно передается из поколения в поколение. В Новом Завете мы рождаемся в этом состоянии? Рождаемся. Чем снимается это состояние с человека? В какой момент? Только крещением. Только благодать крещения, которая имеет силу благодаря жертве Господа Иисуса Христа, только она смывает с души человека эту самую печать вечной смертью, которую все мы запечатаны. Итак, если в оглашении нам все это расскажут, если докажут, что мы повреждены, а как доказать, что мы рождаемся поврежденными, жили всю жизнь в уродстве, в грехах, в страстях, как доказать? А надо исследовать душу. Видите, вот какое-то недоумение. Вот надо исследовать душу, надо предложить человеку. Давайте посмотрим. Вот мы вам теоретически сказали, что первородный грех передается из поколения в поколение. Это печать вечной смерти, это зараза. Зараза для души – это страшная неизлечимая болезнь, которая выражается в нескольких проявлениях, в нескольких смертельных болезнях. Это и есть страсти. Знакомы с этим? Страсти – болезни души. Причем они смертельные болезни души. Как доказать человеку, что он смертельно болен? Как в больнице это делают? Человека заставляют сдать анализы, да? Определенные. Проводят исследования определенные. Человеку доказывают, что он болен. Если человек здравомыслящий, и он доверяет врачам, он придет в определенное потрясение, в некоторый ужас, в страх, правильный страх. Он скажет, если еще можно, лечите меня быстрее. Ну страшно же узнать о какой-то своей смертельной болезни. Вот точно так в духовном плане оглашение предполагает достичь эту самую цель, чтобы объяснить человеку точно состояние его, что это состояние вечной смерти. И страсти, которые в человеке живут, это подобие сатане. И преподобный Симеон, новый богослов, говорит такие страшные слова. Кому мы подобны при жизни, с тем мы будем где? В вечности. В вечности. То есть не просто в аду, а вечно в аду. Если бы мы были подобны Христу, то тогда бы мы были в вечности со Христом. А что такое подобие Христу? Подобие Христу в чем выражается? Нет, это название имеет. Вот если мы говорим, что страсти – это подобие сатане, если мы имеем эти самые страсти, мы подобны сатане, кому мы подобны, с тем в вечности и будем. А чтобы нам с Господом Иисусом Христом быть? Сколько лет вы занимаетесь? А это называется добродетели. Знакомо же слово, правда? Ну вот растерялись просто в этот момент и все. Смотрите, насколько важно нам практические уроки веры знать. Не теорию просто знать в целом. И теория сама по себе, конечно, хороша и полезна. Но когда теория оторвана от практики христианской жизни, она бывает услышана, как бы принята в одно ухо, а в другое бывает вышла. И после этого вот эту теорию мы почему-то не можем применять в жизни. Почему? Потому что практики христианской жизни редко нас учат. Согласны? Вот только по этой причине. Если бы нас четко, прямо начиная с оглашения, вот только мы пришли в храм, нам бы сразу сказали, а вы чего хотите? Я бы сказал что-нибудь такое. А вот, например, хочу квартиру осветить. Меня спросили, а зачем? А чтобы там благодать была. А для чего благодать-то она? Зачем она нужна? Ну, чтобы ссор никаких не было, чтобы никто не болел, чтобы квартиру никогда не ограбили. Зачем еще надо освещать? Зачем? А вот для этих целей, правда? Кто квартиру освещал? Признайтесь, для какой цели освещали? Вот, а по-честному сказать, это значит посвятить это жилище мое Богу. Посвятить его Богу. Так, чтобы в этом жилище я бы не смел уже больше грешить. Если я что-то Богу посвятил, разве могу теперь это взять и посвятить кому? Сатане, греху. Ну как? Же страх же возьмет. Вот я вот отдал свое жилище Богу. Господи, прими. Это и вот, особенно люди пожилые, всю жизнь работали, как это говорят, вот гнули спину, надрывались, заработали вот это вот жилье, одно единственное, купить больше никогда ничего не смогут, потому что уже ни сил нет, ни здоровья, и на такую пенсию ладно бы еще коммунальные как-то оплатить. Да еще и на лекарства. Вот оно, единственное драгоценное жилье. И если мы его посвятим Богу, разве можно здесь грешить? Уже нельзя грешить. И вот если бы вот так, придя в храм, с любой элементарной просьбой нашей, бытовой какой-нибудь, такой простейшей такой просьбой, встретились бы с батюшкой, который бы нам сказал, а вы веру-то знаете? Задал бы мне несколько вопросов, этими вопросами меня бы поставил в недоумение, мне бы стало стыдно, потому что я ни на один вопрос нормально бы не ответил. Тогда он бы мне предложил, тогда надо учиться, наверное, да? Учиться, если вы пришли в храм, значит, у вас есть какое-то влечение, какая-то тяга, только вы неправильно понимаете смысл, для чего вы пришли, что вам здесь надо. Вы же можете приобрести это все себе и в осуждение, Господь может дать, а вы оскорбите Бога этим. Или кроме вот тех вот ваших представлений, а благодати, с которыми вы пришли, есть другие представления, очень важные, что есть еще и суд Божий. И результатом этого суда бывает ад или рай, совершенно два противоположных места, и навечно. Если мне еще скажут, что такое рай, и я не понимаю, что это такое, но мне хотя бы объяснят на пальцах, что такое ад, это тоже приглашение надо сделать, тогда бы мне уже, наверное, стало страшно. Я бы уже заволновался. Не хотелось бы там быть. Кому из верующих людей хотелось бы в ад, кто хоть малейший имеет представление об аде и вечных муках? И если бы это все мне на оглашении рассказали, тогда бы я, наверное, после этого точно бы спросил, так что делать-то? Что делать-то, чтобы спастись? Ну как туда не попасть? Научите хотя бы меня. И вот тогда, когда человек вот так сокрушится духом от этих первых знаний, тогда человеку и надо предложить, что начинайте правильный путь. Вот этот единственный путь, который начинается с первых правильных понятий, только он может привести туда, в Царство Небесное. Если вы начнете с других ступеней, войдете в какую-то другую дверь, кто вам, может быть, ее предложит, там, откроет обманным путем. Это дверь не туда. Это направление в другую сторону. В результате вот я к чему опять подвожу, что вот это понятие любви к Богу, любви вообще как состояние, которое, если нам предложить с самого начала, оно будет понято нами неправильно. И наоборот, если с самого начала нам предложат учение о страхе Божьем, вот это может легко нам привиться. Именно по той причине, что вот это свойство страха в нас оно существует, мы его в жизни знаем, понимаем, и под него нужно подвести правильное духовное основание, и это же свойство страха начнет двигать нас из ада выводить в направлении Царства Небесного. Тогда опять оппоненты говорят, что теперь о любви вообще говорить нельзя. Как думаете, надо вообще нам знать о любви?
Да.
Надо знать, но как о чем? Как о цели. О той цели, к которой мы должны идти. Нам обязательно должны сказать, что это не дается сразу никогда, но это цель, к которой мы должны идти. Почему? Потому что Бог есть любовь. Мы не можем обойти этих важных очень знаний. Это правда, это есть истина. Но достигнуть этой самой любви нельзя скачком. Нельзя перескочить через первое главное состояние, с которых начинается покаяние. И вот учителя церкви говорят так, что первые признаки покаяния – это нищета духа, сокрушение сердца и страх Божий. Сюда же еще относят плач о своих грехах. Глубокое искреннее сожаление о том, как я жил, что я делал, что я натворил. И вот если эти первые признаки покаяния мы в себе обнаруживаем, значит, мы идем правильной дорогой. Это правильное покаяние. Еще раз вернемся. Вот эти правильные состояния, первые признаки покаяния, они должны явиться следствием, закономерным следствием правильного обучения нас вере, которое дается при оглашении. Если кто-то на сегодняшний момент, кто-то из христиан, еще не знает, что такое страх Божий, еще не испытывал этого чувства, не понимает его по сути, не пользовался этим великолепным инструментом борьбы со страстями, исправления своей жизни, то такой человек, видимо, прошел неправильное оглашение, или при оглашении ему, может быть, его вообще не оглашали, ему не сказали, такому человеку, что начинать нужно именно вот с этого. И если мы с этого не начнем, мы пойдем в другом направлении. То есть учение о том, что это два параллельных пути, которые ведут одинаково к Богу, и учение о страхе Божьем, и учение о любви Божьей, сначала имеется в виду, с первых шагов вступления в церковь, это неправда. Это два разных направления. Они ведут в разные стороны. Святитель Игнатий вот в своей статье очень долго это объясняет, ссылаясь на Священное Писание Ветхого Завета, ссылаясь на Священное Писание Нового Завета, приводит высказывания из творений святых отцов, приводит практические примеры. Если у вас будут силы и желания, вы об этом почитайте сами. Мы попробуем с вами сейчас рассуждать, что это оно действительно так. Действительно так. Святитель Игнатий говорит: наше с вами состояние – это состояние повреждения, состояние страстей. Если мы в этом состоянии своей страстности, греховности попытаемся выдавить из себя чувство любви, то оно будет из чего исходить? Из наших страстей. Мы же имеем страсть в себе. Чувство любви, которое мы в этом с вами состоянии пытаемся родить, инициировать, оно исходит из наших страстей. К нему примешаны страсти, оно оплетено этими самыми страстями. По-другому может быть или нет? Мы можем родить святое чувство любви, духовной любви, если мы видим в себе действие страстей. Какое состояние наше, такое и будет плод. Так же ведь. И в Евангелии говорится, что и на репье не растет виноград. Так? Если наше состояние – это состояние репья, доказать, как это себе? Опять проблема. Мы должны в это верить, мы должны это понимать. Вот я сейчас говорю, а вы, наверное, внутри думаете про себя. Чего нас так ругает? Чего тут позорит, срамит-то? И не согласны? Очень трудно принять вот это людям порядочным, приличным, интеллигентам, которые не воровали, не убивали и даже, бывает, не блудили. Но очень легко принять вот это вот грешникам, вот которые пожили сколько-то там лет своей греховной жизнью, наделали много-много всяких безобразий, они только вспоминают одно из своих событий, мероприятий, и опускают голову, краснеют лицом. Они не могут больше смотреть в глаза. Почему? Потому что они искренне вспоминают те безобразия и очень глубоко сожалеют о них, которые они совершали. А вот ложные праведники, вот мы с вами, ложные праведники, мы забыли о своих старых грехах. И мы посчитали, что как будто было в прошлой жизни, да уж не такие мы и плохие. А вот те делали хуже. У нас срабатывает такое оправдание, да? А чего я-то? Мы говорим, да я не хуже других. И начинаем доказывать, какие мы хорошие. Сколько сделали добрых дел. Бывает с нами такое когда-нибудь? Вот это желание самооправдания, оно исходит из той же самой злосчастной гордости. Мы не можем никак принять умом, что мы поврежденные, что мы попали в плен к сатане, что мы законная добыча ада, что наша жизнь прошлая – это непрестанная цепь грехов. И эта цепочка вьется, 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 конец ее уже в аду, а мы еще здесь чего-то вроде как плаваем, только неизвестно, уже плывем или тонем. И вот если мы сами себе бы доказали, что мы действительно грешники, мы посмотрели бы свои болезни души и страсти, проверили бы их симптомы, конкретные грехи, которые рождаются от этих страстей, мы бы тогда это доказательство приняли искренне и смело. Да, оно так и есть. Мы грешники. И по этой причине, если есть у нас страсти, хотя и не в самых грубых проявлениях, они могут быть и в таких проявлениях, которые как бы закамуфлированы даже под добрые дела. Но там присутствует, как мы говорили в начале, ложная праведность, например, наша. То тогда из этого состояния страстности, если выжить или выдавить вот эту самую любовь, она, к сожалению, будет страстная. Ее не может принять Бог, святитель Игнатий говорит. Это мерзость пред Богом. Ужасные слова, правда ведь? Как доказать на практике, что та любовь, которую мы с вами имеем в сердце, как доказать, что она все-таки не духовная, а страстная, греховная? Если мы кого-то с вами любим из своих домашних, бывает такое? Родных, близких, детей. Бывает? Мы же проявляем любовь. Вот-вот-вот за это и ругают. И святитель Игнатий, и любой, кто начнет говорить об этом, что наша любовь греховная и страстная, это и нет. А как мы любим детей? А как мы любим папу, маму? Это что, тоже греховная любовь, скажут? И тоже нельзя, что ли, скажут? И вот начинается такая вот странная полемика, у которой, когда нет основания, она ни к чему не приводит. Давайте в основание подведем учение о страстях, учение аскетики, посмотрим, что страсти у нас действительно действуют, примеры проявления страстей своих, грехи. Если мы знаем, тогда надо признать, что мы в страстях. И эта наша любовь, которую мы имеем по отношению к нашим близким, например, она тоже, к сожалению, страстная. Она тоже греховная. Там все равно примешиваются страсти. Доказать это нужно? Или вы согласились все сходу? Ой, я не верю. Я не верю. Как минимум половина молчат, во-первых. Они про себя или дремлют, или про себя думают. Врет, наверное. Или чего-нибудь такое опять заворачивают. Народ же напугать надо, говорят, да. А как они, с чего будут в храм-то ходить, если их не напугать? А кто будет пожертвования в храм носить? Вот нас за это ругают, говорят. Вы что, хотите народу побольше собрать? Чтобы больше пожертвований было? Нет, причина совершенно не в этом. Причина в другом, что нам спасаться надо. Мы для этого здесь на земле. Цель жизни человека на земле какая? Приготовить себя. Вот видите, а мы с вами другими делами занимаемся, еще и на ходу тут любим. Так вот, доказать очень просто, что наша любовь вот эта, она все-таки несовершенная, она не духовная, она страстная, вот эта самая любовь. Доказать очень просто. Потому что мы иногда любим кого-то, а иногда чего делаем? В народе есть такая поговорка. От любви до один шаг. Смотрите, как премудрый народ. Народ, который многие века жил в вере. Откуда это родилось? Да из знаний, из законов аскетики. Из той веры, которая людям тогда еще сообщалась в те времена. Они еще старались жить в покаянии. Они прекрасно понимали, что вот сегодня вот пылает прямо сердце любовью к кому-то, а завтра с этим человеком что-то случилось, или со мной что-то случилось, и уже к нему ненависть. А за что обида-то? А за то, что он сегодня на меня внимания не обратил. Видали как? Вот когда он мне внимание уделял, я его любил. Он самый хороший был человек. И он столько мне добра сделал, столько раз мне помог, столько слов сказал приятных. А тут вдруг прошел мимо, я вроде бы к нему опять, а он прошел мимо, пошел к другому человеку. И с ним разговаривает, и ему уже говорит и помогает. Что у меня возникает при этом? Да зависть еще хуже вообще. А еще того хуже еще что возникает? Осуждение. Осуждение. И вот это вот, вот эти вот все признаки, если мы будем честно за собой наблюдать, если мы будем оценивать вот эти проявления чувств, которые у нас возникают по ходу нашей жизни, если мы будем следить за помыслами, которые у нас простреливают сразу же, как вот что-то не по-нашему, это явное обличение будет нам. Это явно будет признак того, что чего же я вот не могу сейчас любить-то того же самого человека, который вдруг от меня отвернулся. Если у меня любовь духовная, если она истинная, если она основана уже не на страстях, то она должна быть постоянной, ровной должна быть. Она не должна вот так вот меняться вот туда-сюда, направо-налево. Такая ведь любовь-то евангельская, правда? Она себя и в жертву даже готова отдать, правда ведь? Так чего же я тогда не могу даже потерпеть то, что меня обошли, мне не сказали сегодня доброго слова, хотя вчера говорили. А если меня еще обругают, какая у меня реакция? Благословен ты, брат, потому что ты мой благодетель. Ты мой благодетель. Потому что вот твоим языком сейчас Господь, ну с чем сравнить, не знаю, вышибает из меня грязь моих грехов. Как из матраса грязного вышибают палкой пыль, старого такого пыльного. А если меня обидели, если толкнули, если сделали мне больно, а если обокрали в конце концов? А если что-то там вообще случилось, пожар там, или на работе оскорбили, выгнали там, или еще что-нибудь. Это все что? Это беды наши, горе, страсти. А что же мы их тогда принимаем с огорчением, если у нас есть любовь? Мы же должны все одинаково ровно любить, и мы говорим, Бога любим. А от кого вот эти вот все неприятности? Так нечисто их делает-то, правильно? Вот мы же говорим, при чем тут Бог? Видите, вот какая у нас вера? Мы, в общем-то, правильно говорим, что инструмент, которым происходят вот все эти неприятности, это есть сатана и его полчища бесы. Но скажите, они сами по себе могут действовать столько, сколько хотят? Вот, вот посмотрите, вот, вот в этом учении мы должны четко с вами ориентироваться. Без Божьего попущения, без Божьей воли ничего в мире не бывает. Согласны? Если те же самые злые бесы решили мне подстроить какую-то пакость, подучили каких-то своих друзей, людей злых, и они сделали мне зло, Бог видел это? Бог это видел. Если Бог не запретил этому быть, значит, зачем-то это надо было, да? Если Бог не запретил этому быть, значит, Он этого хотел. Приятно слышать? Хотел. Чтоб меня оскорбили, чтоб меня оплевали, чтоб меня наклеветали на меня, чтоб меня изгнали откуда-то, чтоб подвергли презрению общему. Значит, Бог этого хотел. Не страшно говорить о Боге такие слова? Страшно. Немножко страшно. Но по теории вроде надо говорить. Так она теория, такая есть теория. Бог попускает злу быть только в том случае, если знает, как из этого зла извлечь что? Добро. Так вы все знаете, оказывается. Чего же я вам так долго доказываю? Вы все знаете. Вот опыт уже, шестилетний опыт обучения вере. Так посмотрите, я сейчас вас проверю. Проверю. Вот. А если, например, Господь попустит какую-нибудь эпидемию, при которой погибнут достаточно много людей, тогда у нас повернется язык сказать, значит, Бог этого хотел?
Да.
Вот есть смелые люди, говорят, а вообще-то вот здравомыслящий человек уже боится сказать так, что Бог хотел, что множество людей умрут от болезней. Ну, страшно очень так говорить. Но вернемся опять к теории. Если бы Богу было неугодно это все, Он бы не попустил никогда этому быть, правда? В том числе и войны, не только эпидемии. В войнах еще больше людей погибает. Но Бог почему-то не запретил этому быть. Почему? Почему Бог не запретил быть в Великой Отечественной войне, гражданской войне, революции? Почему? Да потому что веру потеряли. Вера осталась внешняя, формальная. Храмов было очень много, священств и епископов было очень много. Народ верующий был поголовно. Везде колокола звонили, тонны свечей сжигали. А веру, благочестие внутреннее потеряли. И стали жить так, как бы сочетая веру с грехами. Как бы перепутав немножко вот границу, вот эту вот переступили и перестали ее соблюдать. Нас предупреждали об этом? Святые говорили об этом? Святитель Игнатий говорил в середине 19 века, трагедия неизбежна. Вот ум, просвещенный Духом Святым. Почему так? Потому что направление выбрали не то. Пошли другим путем. Потеряли страх Божий. Перестали бороться со страстями. Перестали бояться греха. Перестали бояться суда Божьего, смерти. Перестали бояться ада. Стали делать добро, мнимое добро, основанное на страстях. В результате такая вера разве Богу нужна? Господь же видит, что эта вера не спасительная, это вера внешняя, это мертвая вера. Она уже похожа на доброделание, которое потом прекрасно сохранилось в советский период. Есть люди советского периода жизни? Мы там делали с вами добро? Нас учили делать добро? С самого детского возраста. В октябрята пришли. Добро ходили, делали. Делали? Помогали бабушкам, ходили к ветеранам. Музеи создавали разной славы краеведческие и прочее. В память о Великой Отечественной войне. Много добра делали. И в пионерах, и в комсомоле. А студентами кто-то были, учились? На субботники ходили? На демонстрации ходили? А еще если на демонстрацию не пойдешь, из общежития могут исключить. Вот какое добро. Как оно культивировалось, добро. Но разве это добро можно назвать евангельским? Совсем нет. Нет, совсем нет. Это добро не евангельское, потому что евангельское добро основано на нищете духа. Мы в то время имели нищету духа? А откуда мы ее могли иметь? Если, вот да, если бы были мы в верующих семьях, если бы родители наши были верующими, не стыдились бы Бога, веры и церкви, тогда бы они, может, нас научили, но они же тоже были советские люди. И редко-редко в какой семье кто-то говорил о Боге хотя бы так втихаря. А громко боялись говорить, потому что последствия могли быть самые трагические. Научить детей вере, еще смело исповедовать веру, это было вообще очень страшно. Это редкий и уникальный случай. Вот на днях привели такой пример, что у одной женщины папа, он нынче еще жив, уже пожилой человек, он ненавидит веру, ненавидит церковь, люто вообще ненавидит. И он все время рассказывает одну и ту же историю. Бабушка его крестила, когда он был еще ребенком, маленьким. Одели на него крестик в храме. Я не знаю вообще, где его крестили. И вот с этим крестиком он пришел в школу. Крестик сразу же увидели. И с попущения учителя... мальчики же в классе жестоко избили его. Видите, как искореняли веру, да? Свои же ребята в классе по научению педагога избили его жестоко. И ему так было больно, так было обидно, что он здесь же после этого от обиды сорвал с себя крест и выкинул его. И с тех пор он ненавидит веру и церковь. Видите, вот как это все происходило страшно. В результате, если нам веру не дали, вере нас не обучили, аскетике никто нас не научил, никто не сказал, что надо начинать со страха Божьего, мы пойдем куда-нибудь не туда. У нас все будет вот не так, все будет как-то по-другому, что приведет нас или к отчаянию, или к самодовольству, а еще такое страшное слово «прелесть». Тоже слышали, наверное, его, да? Или вот к этой самой прелести, при которой я буду думать, что я делаю добро, угодное Богу. Как нам с вами доказать, что мы делаем добро не евангельское, не чистое добро? Что мы не должны этим добром гордиться, кичиться, думать, что вот это как раз то, чего от нас ждет Господь, и что этим мы спасемся. К нашему добру, которое мы делаем, всегда примешивается одна очень ядовитая и опасная страсть. Как она называется? Ну вот почти все знают. Тщеславие. Тщеславие – тщетная слава, пустая слава. Она бесполезная слава. Это та слава, которую мы ищем не от Бога, а от кого? От людей. Она проявляется в сердце человека как приятное чувство самодовольства. От того, когда я сделал доброе дело. Ну, давайте себя проверим. Вот сейчас, когда мы уже верующие люди, христиане, когда мы уже знаем, что надо начинать с нищеты духа, Когда мы же знаем, что надо страх Божий сначала иметь, давайте сделаем какое-нибудь доброе дело. Мы можем внутри у себя обнаружить какое-то чувство самодовольства, той тонкой такой приятности, что вот я что-то сделал. Вот если люди будут внимательны, ну любой из нас, если будет внимательно за собой наблюдать, он увидит это вот ядовитое вот это чувство. Причем оно дает реальное, реальную приятность дает. Оно действует наподобие наркотика. Если мы это испытали внутри себя и не осудили это в себе, мы приняли награду. Мы за дело приняли расплату. Вот дело сделали и с нами расплатились. Мы можем иметь надежду на то, что там Господь будет? Нет. Почему? Потому что здесь расплатился с нами кто? Князь мира сего, дьявол. Это его приспешник, слуга, бес, который представлен ко мне от самого зачатия. Это он прекрасно знает тонкости моей души. Это он приступает ко мне в момент совершения дела. Это он, бывает, помогает это дело исполнить. Даже дает направление, подсказку на это дело. И как только это дело сделаю, он тут же мне впрыскивает этот яд. Ну, как вот шприц, укол, раз. И у человека пошло вот это приятное чувство. По всему телу даже бывает развивается. Вот мы дело потеряли. Вот таковы наши неевангельские добрые дела. Такими добрыми делами нам не спастись. Значит, прежде чем предлагать нам делать добрые дела, прежде чем предлагать нам иметь любовь к Богу, нас должны научить тому, по законам аскетики, с чего начинается покаяние. Покаяние начинается с первых его проявлений. Нищета духа, сокрушение сердца, страх Божий, плач о грехах. Значит, мы с вами попытались доказать, может быть, уже даже и получилось доказать, что та любовь, которую мы в себе имеем сейчас, она естественная любовь нашего естества, а естество наше повреждено страстями, и поэтому, если мы эту любовь будем пытаться из себя выжимать, будем ее делать, то она получается любовь страстная. Если мы этой любовью будем пытаться сразу любить Бога и развивать в себе вот это свойство, это качество, то эта любовь Богу противна. Бог не может ее принять. При этом мы говорим, что о любви мы должны знать. Любовь – это цель, к которой мы должны идти. И теперь мы должны сказать, как она достигается все-таки тогда. Если мы с вами поймем, как достигается вот эта самая любовь, тогда мы себя на этой вот лестнице посмотрим, где мы находимся, и тогда скажем, что вот между той вершиной, о которой мы говорим, и нашим сегодняшним сегодня положением, ну, огромное-огромное расстояние. Поэтому не будем понуждать себя это чувство любви как-то рождать в своем сердце, а будем вот в том уровне находиться, который нам свойственен. Итак, учителя церкви говорят так, даже точнее сказать, апостол говорит, любовь – это союз совершенства. Союз совершенства. Кто-нибудь знает, что это означает? А честное признание, оно ведь не подлежит наказанию, правда ведь, да? Не подлежит наказанию. Но только в том случае, если мы захотим потом узнать, а что это вообще такое? А если мы вот так и проходим, и так и не узнаем, что это такое, то тогда мы уже будем наказаны. Почему я говорю так уверенно? Кто-нибудь докажет евангельскими словами? Вот смотрите, есть же люди, читают Евангелие, правда ведь? Не все же, вот как мы, читаем Евангелие каждый день. Святитель Игнатий говорит, много таких людей, которые читают Евангелие ежедневно и в то же время, знаете, какие страшные слова читали? Никогда не читали его. Это про нас. Почему? Потому что вот так, читая Евангелие невнимательно каждый день, есть люди, каждый день читают Евангелие? По календарю есть. Заповеди почему-то в Евангелии не видим. А почему так? А мы зачем тогда его читаем? Вот просто так, чтобы дежурство отвести, что ли? Очередной день, да, прочитали. Для ума какую пищу мы приобрели? Ну какая польза для ума сейчас? Как святые отцы советуют читать Евангелие? С толкованием текста. Слышали, наверное, да? Вот если мы потрудимся с вами правильно, толкование вот этого кусочка прочитаем, тогда мы поймем его смысл. Если мы толкование не читаем, мы прочитали слова, а смысл их не поняли, и внутри ничего не осталось. Ни одну заповедь не помним. И вот мы с вами такие спасающиеся христиане, которые не знают заповедей. Вот так вот горько бывает, к сожалению. А как заповеди не знать? Если мы заповеди не знаем, как мы их будем исполнять? Можем исполнять заповеди, если их не знаем? Но если я не знаю правил дорожного движения, выехал на машине на улицу, я чего там наделаю? Трагедия будет. Авария в лучшем случае. Столкновение машины, то еще и люди погибнут. А если евангельские заповеди не знаю? По этим самым заповедям нас будет судить Бог. Уже тоже слышали, наверное, такие страшные слова? По евангельским заповедям нас будет судить Бог. Их надо знать? Ну, надо на всякий случай их знать. Потому что если мы их не знаем, мы их никогда не выполним, никогда не исполним. Как исполнять то, что я не знаю? Если я знаю закон, я буду бояться нарушать закон, правда? Вот знает водитель, что нельзя вот эту полосу пересекать. Вот нарисовали этих полос на всех дорогах, ух, нельзя вот эту полосу пересекать. Рискнул, пересек полосу, зачем-то надо было, а там милиция. Результат какой? Сейчас говорят большой штраф, а раньше просто сразу прав лишали, вообще без разговоров. Сейчас, говорят, внесли какое-то изменение, сначала штраф приличный, а со второго раза попадешь, все равно лишат прав. Вот и ходи год без машины, например. Но это же машины, это же вещи бытовые, технические. А здесь же Царство Небесное. Надо же знать правила-то, да? Правила христианской жизни надо знать. Если мы с вами читаем Евангелие и не знаем его, то и не знаем заповеди. Не знаем Евангелия, значит, не знаем заповеди. Все правильно. Значит, мы напрасно его читаем. И тогда Господь, как вот брат сказал, спросит с нас больше. Вот те, кто раб, который не знал и нарушил волю господина своего, тот бит будет. Все равно будет бит. А который знал волю господина своего и нарушил, тот бит будет больше. Ну, нас с вами к каким надо относить? К знающим. Вот если мы скажем, Господи, мы не знали. Вот так ни один не посмеет на суде Божьем сказать, потому что суд Божий – это особенное такое состояние, при котором человеку все разом о себе известно становится. И ни одна самая бесстыдная душа не позволит ничего сказать. Там себе не позволит, потому что она будет стоять перед лицом Бога. И вот это осознание своих грехов, своей греховности, множество нарушений, заповедей, законов, которые в тот момент душа все будет как бы видеть перед собой, как бы они написаны передо мной, и я их все одновременно знаю, у меня сразу появится общая картина своей греховности. Сколько тысяч и миллионов грехов я совершил, изо дня в день их совершал. Ну кто там посмеет сказать... Я не грешил. Это будет на виду у всех. Это будет открыто разом. Тогда останется опустить голову и самим туда вставать, в эту очередь, которая ведет вот туда в ад. Вот, братья и сестры, вот так рождается страх Божий. Вы сейчас притихли все не случайно, правда ведь? Почему? Потому что мы заговорили как раз о том, что является причиной рождения страха Божьего. У святителя Игнатия, если будете читать, это все найдете. Страх Божий рождается от правильных знаний веры. Одним из важнейших понятий веры является знание о суде Божьем. Суд Божий определяет вечную участь человека, или ад, или рай. И вот если мы это с вами хорошо знаем, если мы хотя бы чуть-чуть имеем какие-то представления о вечных муках ада, то тогда мы должны будем бояться попасть в это место. Этот естественный страх – который помогает нам в жизни не рисковать безумно, ходить по лестницам, а не выпрыгивать с окна, не лезть в какие-то такие опасные мероприятия, последствия которых неизвестны, не принимать какие-то дозы опасных веществ, которые могут принести нам травму или смерть, и прочее, и прочее. Вот этот естественный страх должен помочь нам воздержаться от грехов, потому что мы знаем, что результатом этих грехов будет ад. Как просто, смотрите, как элементарно просто срабатывает страх Божий. Если христианин знает о том, что такое ад, какие там муки и что это вечно, такой христианин будет бояться грешить. И вот как естественное совершенно состояние человеческой души, которая должна бояться мук, страданий, болезней, бедствий, безвыходных положений, вот это же точно свойство и качество, помогает нам, как христианам, бояться ада, то есть бояться грешить. Вот так все просто. Иначе отучить нас грешить ничем невозможно. Если нам сказать, что если ты грешишь, ты лишишься Царства Небесного, ты потеряешь Бога как любовь, ты никогда не получишь эту любовь, это может на меня сильно подействовать? В какой-то мере может, но я же не знаю, что такое любовь. Я же ее опять представляю по-своему, по-плотски. Если я сегодня имею плотское понятие о любви, душевное, вот это страстное, то то иногда мне нравится смотреть, например, какие-то передачи очень веселые. Я их, например, люблю смотреть, да? А потом мне надоело, правда? Ну, я устал просто. Устал, ночь на дворе уже, глаза смыкаются. Я говорю, как бы я ни любил эту передачу, я хочу спать. И выключил. Вот такое у нас понятие любви. Вот я люблю сегодня то, что мне сейчас интересно и приятно. Если оно не интересно, я его больше не люблю. Или если я устал, то вот эта любовь моя перекрылась, и мне она уже больше не нужна. И поэтому, как мне объяснить, что такое Царство Небесное? Знаете, грешникам, им говорят, ну, неверующим людям, надо сказать, грешники все мы, неверующим людям говорят, в Царстве Божьем все молятся всегда. Они говорят, это не для нас. А когда в баню ходить? А когда пиво пить? А когда анекдоты рассказывать? Я не буду все перечислять. Что любит мир? Там много всего можно наговорить, что уши могут повянуть, как это вот в народе говорится. Так вот, посмотрите, вот учением, вот этим преподанием человеку, находящемуся в страстях и грехах, какого-то понятия о благодати Царства Небесного не привлечь грешника к Царству Небесному, не привлечь грешника к Богу, потому что он понимает всю приятность по-своему. Приятность грешников заключается в чем? В удовлетворении страстям. Вот так. Если мы скажем, что Бог – это любовь, он себе представляет, что здесь я свои страсти только по временам удовлетворяю, иногда, а там буду всегда удовлетворять. И есть в некоторых учениях такое понятие о рае, где в день приносит человеку 300 или 3000 или блюд разных. И он их ест, 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 ест. В раю нет пресыщения желудка. Представляете, они говорят, как? Там здорово. Вот хоть сколько ешь, и ты не объешься. И ты все время наслаждаешься вкусом. И вкус не притупляется. Он всегда приносит удовольствие и приятность. Приятное впечатление о рае? Для грешника приятное. Для грешника приятное. Вот то, что он здесь не может сделать, вот там, он говорит, там достигну. В такой рай, говорит, хочу. В таком же качестве, как сейчас. Здорово? Вот, к сожалению, вот это вот объяснение вот этой вот любви, неправильного понятия о любви, в обход страха Божьего, оно, к сожалению, приводит нас к таким понятиям, к странным, что в раю какое-то такое есть состояние, при котором я буду максимально испытывать то, что мне здесь сейчас на земле нравится. Но только я здесь не иногда это имею, не всегда могу поймать, а там оно будет всегда. Здесь надо, чтобы получить вот это состояние удовлетворения, поделать что-то, правда ведь? Постараться. Кого-то обмануть, кого-то обхитрить, что-то заработать, деньги заработать, на деньги купить себе путевку, поехать в жаркие страны отдыхать. Приятно? Кому-то приятно. И вот ради этого человек трудится, работает. То есть надо поработать, чтобы получить приятность. А там, говорит, ничего делать не надо. Там тебе приносят сразу и все. Хоть сколько, в изобилии. И не прекращается никогда. Ну вот... Вот куда мы уходим, когда говорим о любви в нашем плотском состоянии, в плотском понимании, людям, которые тоже находятся в плотском состоянии, в состоянии грехов и страстей. Безнадежный вариант. И вот когда учение какое-то преподается такое о любви, и доказательство ему приводится, то это всегда очень странно. Приводится в доказательство слова из Священного Писания о любви. Правильные слова. Только их надо говорить как цель. О любви кто может говорить? Вообще о каком-то деле, о любом деле, о житейском, кто может говорить легко, уверенно, определенно? Тот, кто это дело знает, да? Освоил дело. Ну, там еще надо, чтобы язык был немножко подвешен, чтобы уметь рассказать. А дело-то надо освоить. Надо же владеть этим делом в искусстве, да, в совершенстве. Тогда легко рассказать об этом деле. Значит, о любви тоже кто может говорить? Правильно, определенно, без ошибок. Кто? Только тот, кто? Кто-то любовь освоил. Кто освоил любовь? Кто? Кто? Кто эти люди в церкви? Это святые. Это те великие святые подвижники, имена которых мы знаем. Они достигли этой самой любви. Поэтому они, когда говорили о любви, они знали, что говорили. Кому они говорили о любви? Давайте догадаемся. Они вот писали в своих творениях, они оставили нам вот эти самые творения. Мы же можем взять их труды и начать читать. Там о любви. И мы можем соблазниться и подумать, что «О, так это вот то, что надо, с этого и надо начинать. Вот же, вот этот отец говорит о любви, вот эти святые говорят о любви, надо начинать». Для кого они говорили? Для тех, кто приближается к совершенству. кто приближается к их уровню. Если мы с вами находимся еще вот здесь, нам кого надо читать? Святых отцов, которые говорят об этих высших степенях, о первых степенях. Видите, вот как мы с вами наивные и просты. Мы возьмем творение отцов, там о любви. Так что, значит, нас сразу призывают к любви? Нет. Это высшие степени, высшие ступени совершенства христианского. А нам надо говорить о покаянии. Нам надо говорить о страхе Божьем, о первых ступенях, с которых лишь только и начинается путь спасения. Итак, вернемся к словам апостола. Любовь – это есть союз совершенства. Под совершенством что надо понимать? Кто-нибудь догадается? Еще и союз этого совершенства, представляете? Не просто вот это само совершенство уже, а союз какого-то совершенства. Вот под этим совершенством что надо понимать?
Бога, Бога.
О, это вот знающие люди уже чуть-чуть читали явно. Добродетели. Смотрите, как оказывается. Сначала нужно узнать свои болезни души и страсти, попроливать слезы, пот и кровь, чтобы эти страсти надломить, потом их дочистить, убрать вот эту грязь из своего сердца. Вместо этих самых страстей начнут зарождаться, мы же с вами говорили, вместо страстей в сердце добродетели. Вот хорошо. Добродетели должны зародиться. Вот семена буквально еще такие. Потом они дают росточек вот такой маленький, его еще надо не заморозить. Огородники есть? Как это мы весной с рассадой там возимся? Всем знакомо, да? С этими банками, с какими-то помидорами таскают туда-сюда, из дома в теплицу. Укрывают там их пленкой, печки какие-то ставят. Есть такое? Так добродетель выращивается еще более тяжело. Если мы вот с этими какими-нибудь рассадами повозимся несколько недель, а потом уже начинается тепло, и все уже растет, и уже не так страшно, что это все пропадет, замерзнет. Вовремя поливать надо все равно, открывать, закрывать эти теплицы, правда? Удобрять там, что еще надо, сорняки пропалывать. Все это хорошо понимаем. Вот с добродетелями примерно столько же работы, только тяжелее и дольше, чтобы вырастить. Нам надо получить плод этих добродетелей, чтобы добродетели не просто были в виде стебля и цветка. Нам чего надо достичь? Плоды, да? Ну, подцвело, а зависть пустая оказалась. А что толку-то? Так вот, нам плоды нужны этих добродетелей. И вот когда мы начнем с этих добродетелей уже собирать плоды, и эти все добродетели в совокупности, в союзе, союз совершенства, под совершенством понимаются добродетели. И если мы эти все добродетели взрастим в своем сердце, и они уже начнут приносить первые плоды, и мы будем точно знать, что это соответствует добродетели, вот тогда союз этих всех добродетелей, он лишь только может образовать высшую из них. Она называется любовь. Вот она и есть любовь. То есть апостол говорит, что любовь – это союз совершенства. Еще раз уточним. Под совершенством в этом законе, в этой заповеди, апостол понимает все добродетели, предшествующие любви. Давайте какие-нибудь добродетели назовем вообще и определим, мы их имеем уже или нет. Добродетели. Ну, страсти все знаем, да? Название страстей. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. 8. Надо их называть по порядку, потому что у них есть взаимная связь. Предыдущее развивает последующую. Если мы хотим победить какие-то те страсти, мы должны начинать с самого начала. С чего начинать борьбу? Смотрите, с первой, с чревоугодия. Если мы не в состоянии навести порядок в режиме дня, в режиме питания, если мы не можем выдержать элементарных ограничений в пище, если мы почему-то едим не 4 раза в день, ну как вот нам, мирянам, вообще вполне допустимо завтрак, обед, полдник, ужин. Никакого напряжения, согласны? 4-разовое питание. Ну, это вообще санаторий просто-напросто. Такая вера у нас с вами, братья и сестры, прекрасная, что можно 4 раза в день кушать спокойно. Не 2 раза, как в монастырях. Мы же с вами миряне, у нас есть какие-то ведь отличия, правда? Так вот, на практике проверено, что если миряне кушают 4 раза в день, то этим не оскорбляется Бог. Этим не теряется добродетель. Лишь бы мы, покушав 4 раза, в промежутках позволяли бы себе еще что-нибудь? Уже бы не позволяли. Посмотрите, насколько мало от нас требуется. Ну, примитив, полнейший примитив. Поел 4 раза в день, ну и хватит тебе. Ну, куда ты еще тянешься-то? Зачем зашел на кухню? Чего тебе надо там? Ты не доел там чего-то? Оставь до следующего раза. А мы говорим в пост. Как в пост? Вот позавтракал. 7:30, например, позавтракал, там кашки на ходу успел проглотить немножко. Во сколько уже там подсасывать начинает? Кто не знает? Аскеты. В 10 все, честно, кто-то сразу сказал, в 10 уже хочется есть. К 11 уже как это свое чувство назвать? Уже не есть, а в более такой острой форме, да? Вот видите как? Очень сильно, скажем так, языком приличным, очень сильно уже хочется есть. Как мы с этим боремся? Кто водички, тот еще не отступил от аскетики. Кто водички хлебнул, 3 глоточка. Как 3 глоточка водички надо пить? Просто так? Нет, немедленно с молитвой. Главное с молитвой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Простую воду. Это поможет? Да, это может помочь на полчаса. Через полчаса что делать? В 11 уже все не могу. А обед во сколько по расписанию? В 12. Можно себе позволить пойти вот все бросить и поесть раньше? Как надо бороться вообще вот с этим чувством голода? Оно что, какое-то опасное, что ли, или что? А чем мы его так не любим? Скажите.
Он мешает жить.
Мешает жить. Почему? Потому что мы сами себя любим. Вот вся правда-то в чем. Мы не хотим себе доставлять никаких неприятностей. Вот это мне мешает жить. Сейчас пойду поем, и все стало хорошо. Правда ведь, да? И уже не мешает жить. А после того, как я поел, чтобы было хорошо, что нужно еще? Присесть немножко, посидеть, склонить голову. Еще лучше вздремнуть минут 15. Ну вот и вся правда про нас. А с чувством голода, оказывается, можно нормально жить. Это же не какое-то там чувство боли, страдания. Но если человек не болеет, мы не говорим сейчас о людях, которые имеют язву желудка или там что-нибудь еще такое, очень опасно. Не об этом идет речь. Кому-то врачи прописывают питание дробное. И они это делают не случайно. У кого есть медицинские предписания на особый режим питания, на особую диету, ничего нельзя тут терять. Надо выполнять с покаянием, с сокрушением сердца. Есть без удовольствия. Кому-то разрешают или принуждают мясо есть в пост. Но если мы должны есть мясо, ну что поделаешь, там что-то на кровь очень сильно влияет, знаете? Если это так, если человек своей жизнью, может, по наследству принял наклонность к этой болезни, может быть, грешил какими-то грехами, развивал какие-то страсти и заработал себе вот эту неизлечимую болезнь, то человек будет есть мясо, которое ему предписали врачи, и как будет его есть? Каждый раз со слезами на глазах. Вот, Господи, я и поста не могу, поста не могу. Почему? Я разрушил свое тело своими грехами. И вот так вот себя осуждать и укорять. И в таком настроении есть это мясо. И ничего тут худого не будет. Но если мы относительно здоровы, и у нас появляется здоровое чувство голода, то кто-нибудь знает, как с этим бороться? Это очень просто. Нужно делом заняться. Знаете? Ну, делом заняться, да и все. Если я сосредоточился на этом чувстве, оно сделается невыносимым. Но я сижу и все время его наблюдаю. Ну, как же я усижу? Я бездельник, который все бросил и только лишь думает о том, ну, как это перетерпеть? Ну, как перетерпеть? Сколько осталось? Час. Опять хожу, мучаюсь. Сколько осталось? Так делом надо заниматься и все. Любой человек, который вот на путь поста вступил и знает это чувство голода, когда у него нет резких болей, он не инвалид, тогда он занимается просто делом, которое ему нужно делать. Даже тот, кто читает при этом, изучает духовную литературу, он и то направит внимание в книгу. Текст читаемой книги будет понимать, ум переключится вот сюда, а это у него просто-напросто будет само по себе и не будет отвлекать. Не будет ум вниманием привлекаться туда, к желудку. Вот и все. Ну, то есть, если у нас нет болей, если мы не страдаем от боли, у нас нет хронических болезней, то чувство голода – это нормальное совершенно чувство для человеческого организма. Как объясняют, там вырабатывается кислота определенная, она вызывает вот это вот чувство голода. Вот и все. Ну и пусть он приготовится, желудок. Еще час поготовится, зато потом, когда мы ему пищу дадим, он так будет рад, как нападет на нее. И опять через 1,5 часа опять будем есть ходить. Вот тренировка этого терпения – это элементарная наша задача. Ну, терпеть, просто терпеть. Терпеть элементарное чувство голода. Мы о чем говорили? о союзе совершенства, о добродетелях, перешли вот на самую первую страсть, с которой надо бороться. Итак, если мы эти первые страсти с вами не победим, то мы до тех опасных страстей, которые тщеславие, гордость, мы просто до них никогда не доберемся. Мы не будем знать вообще, как к ним приступить. В результате эта же самая гордость будет рождать у нас какие-то неправильные впечатления, греховные, явно греховные или неявно греховные. Тот же самый страх будет рождаться от этой гордости, а страха Божьего так и не будет. Самого главного, главная движущая сила. И вот когда мы все эти добродетели соберем с Божьей помощью, мы их можем сами, кстати, вот еще отступление, сами их взрастить. Нет, только с Божьей помощью. Страсти можем сами победить, только с Божьей помощью. Поэтому и любовь, если она когда-то будет нам дана, она от кого будет тоже? От Бога, Божий дар. И вот, находясь в страстях, сейчас мы с вами можем быть уверены, что у нас есть дар от Бога, дар любви. Ну как в грязную посуду, в грязную, самую, что ни есть какую-нибудь, налить какую-то драгоценную жидкость. Ну даже чистое молоко. Ну кто так делает? Никто же не будет, оно же пропадет, правда? А как благодать Святого Духа будет сходить в наше сердце, замаранное все страстями, изгаженное, извиняюсь, все страстями? Ну как туда благодать сойдет? Это же противоположное. А как отцы сказали, огонь и вода в одном сосуде не живут, правда? Если у нас вода там в этом сердце, грязная, мутная вода, как в болоте, с лягушками, там, с жабами, со змеями. Это сердце наше. Отцы так и говорили, что там море великое, в котором гады, которым числа нет. Вот это наше сердце. Да как в такое сердце Дух Святой сойдет? Поэтому наша с вами задача – это море иссушить, гадов всех оттуда изгнать, приготовить вот все для Господа. Тогда начинают дары Святого Духа приходить к Богу, от Бога к человеку. Причем это дары уже такие ощутимые какие-то, явные, понятные. Поэтому мы пока еще не достойны тех даров, и особенно высших, которые есть любовь. Оно не может к нам прийти никак. Значит, если мы ее и пытаемся инициировать, то пойдет из страстей. Вот и все. Не надо нам с этого начинать, говорит святитель Игнатий, ссылаясь еще на многих древних отцов. Надо начинать с борьбы со страстями. Если мы начнем правильно, со страха Божьего, с борьбы со страстями, здесь Божья благодать будет нам помогать? Уже будет помогать. Почему? Потому что Господь говорит, я ближе к вам, чем вы думаете. Я стою у дверей вашего сердца и стучу к вам. Вот настолько близко к нам Бог. Потом мы же с вами крещены. Мы должны об этом помнить. Мы крещены. В крещении дается нам благодать Духа Святого. Дается? Почему же мы-то боимся бороться-то? Так нам уже дано все. Почему мы не чувствуем в себе действия этой благодати и даже помощи никакой не чувствуем по первости, когда начинаем борьбу со страстями? Почему так? Кто-нибудь знает, куда этот дар крещенский девался-то? Он же дан нам. Куда он девался? Святитель Иоанн Златоуст в этой же статье найдете, я думаю, что ужас. Охватит ужас. Если честно читать, если вдуматься в эти слова, ужаса хватит. Святитель Иоанн Златоуст говорит так. Благодать крещенская подобна солнцу, но хранится она в нас день-два. А потом, как солнце на небе тучами закрывается, так и благодать крещенская закрывается суетой, заботами, страстями, грехами и так далее. Слышали такие слова когда-нибудь? Нет? Я вот когда прочитал у святителя Игнатия, я даже и не поверил, я думаю, не знаю, правда это что ли или нет-то. Перечитываю еще раз, так думаю, тогда, наверное, вот оно так и есть. Кто во взрослом возрасте крестился? Есть такие люди? Есть, да? Вот если вы вспомните свое какое-то впечатление, если вы готовились и было какое-то чувство, взрослый ребенок, конечно, не может этого отметить никак. Вот мы все большей частью крестились в детском возрасте, поэтому испытать вот этого впечатления крещения не получилось. Мы еще неразумны были, несознательны. Вот если кто-то крестился с правильной подготовкой в зрелом возрасте, то такой человек после правильной подготовки, он подтверждает, что после этого его состояние, его внутреннее настроение, стремление к добру изменилось. То есть стремление к грехам отступило, то, что его мучило и терзало, а стремление к добру появилось и усилилось. Его взгляд на мир поменялся. Раньше он насильно пытался оторвать себя от этих соблазнов мира, а сейчас легко отводит глаз. Он его не притягивает больше, как магнит. То есть происходит мгновенная перемена состояния человека при правильной подготовке человека. То есть это оглашение, уже борьба со страстями, отказ от смертных грехов, первые попытки исполнения заповедей. Это все должно начинаться до крещения. До крещения мы должны прекратить смертные грехи. Все. Для этого мы должны их сначала знать, правда ведь? Вот. На оглашении нам должны об этом сказать. Сейчас в новых документах, которые готовятся в патриархии, есть такой пункт, что при оглашении, в процессе оглашения, должна обязательно быть исповедальная беседа. Не читали еще такого? Вот исповедальная беседа. На этой исповедальной беседе человек должен назвать свои грехи, которые он совершил до крещения. Поможет ему в этом священник. Если священник знает с аскетикой, учение о страстях ему знакомо, он поможет человеку обнаружить в себе все эти смертельные болезни, и проявление этих болезней, как симптомы болезней, тоже все поможет обнаружить. При этой исповедальной беседе грехи прощаются?
Нет.
А где они прощаются? Ну вот, вот как мы оценим, что мы получили, какое мы прощение получили в крещении, если мы даже не знаем, какие грехи мы совершали? Вы смотрите, как это важно. Как важно перед крещением, чтобы человек узнал свое состояние, с которым он пришел в церковь, с которым он пришел к Богу, состояние вечной смерти, состояние рабства, плен страстям, уродство своей души. Если мы это все знаем и ужасаться уже будем от этого, то благодать крещенская смывает это все с нас. Раз это все очищено, сосуд, о котором мы говорили, мерзость из него вся вычищена, он чист, сердце наше. Туда благодать Святого Духа теперь войдет? Войдет. Ничего ей больше не препятствует, если мы правильно подготовились. В результате мы ее теряем за 2 дня. Почему? Суета, говорит святитель Иоанн Златоуст, влечение к старым грехам, привязанность, сродники, знакомые, друзья. А у нас еще что? Как его называют? Рогатый-то стоит там. Сейчас антенна у всех на крыше, поэтому никто не понимает. Это телевизор, к примеру. Любимые занятия, увлечения. А дальше ведь зависит от нас. Захотим мы их продолжать делать, то, что раньше делали, или не захотим? Побеседовали с батюшкой, грехи свои назвали на исповедальной беседе, а после крещения потянуло туда, потянуло сюда. Раз сходил, два сходил, тут поболтал, там увлекся. Тучки, облака, облака, потом тучки легонькие такие, голубенькие, потом синенькие, а потом серые тучи. Закрылось небо. Видите, вот как? И вот если мы с вами благодать крещения получили, но при этом вот так вот ее безрассудно потеряли, то помочь нам вернуть может это все только страх Божий. Если мы этот страх Божий заимеем, мы вспомним, что мы крещены, что мы благодать имели, и вот так вот ее взяли и закрыли в себе, не даем действовать Богу. А сосуд, который был чистый, во что превратили обратно? Я не побоюсь этого слова, в помойку. В помойку превратили. Море великое, там гады, им же не с числа. Обратно вернули. Куда благодать ушла? Она вообще оставляет человека? А вот святитель Иоанн Златоуст сказал, что солнце закрывается тучами. Солнце не уходит из человека, но тучами закрывается. И подобно тому, как другие отцы сказали, сердце наше делается каменным, зерно крещенское, сухое, лежит на этом камне. Еще осталось, чтобы вороны прилетели и его склевали. Вот это они не могут сделать. Благодать вот эта крещенская, доказательство крещения, сохраняется вплоть до ада, как говорит святитель Дмитрий Ростовский. И в аду-то нам там-то, или на суде Божьем, Господь и предъявит, вот семя, которое ты имел, и покажет это семя, как оно действует, это солнце. А мы его заставили скукожиться, свернуться и лежать на камне сухим. Как теперь дать ему жизнь, этому семени обратно? Надо убояться сначала, что мы натворили, правда? Благодать великую приняли? Приняли. Бездарно ее потеряли? Ну, потеряли в том смысле, что не вообще исчезла. Закрыли ее грехами и страстями. Жизнь свою вернули на прежнее. А кто знает евангельские слова? Что если вот так кто-то принял крещение, а потом стал жить по-старому, то что у него будет, у такого человека? Новое для него станет хуже прежнего. Вот как вернуть нас? Как вернуть вот таких, как вернуть нас к покаянию? Вот только через страх Божий уже. А этот страх Божий как придет? Когда мы, забыв о даре крещения, начнем жить старой жизнью, впадем в прошлое, а потом еще в худшее впадем и попадем в какую-то трагедию. Трагедия – тупик, отчаяние. Отцы его называют промыслительное смирение. Когда мы попадем в вот эту вот беду, тогда мы уже не знаем, как жить, куда бежать, что делать, как спастись. Не только спастись с точки зрения вечности, как вообще спасти свою жизнь. И вот после этого нам и надо сказать, что же мы наделали, как же мы жили, чего мы теперь получили. Ад получили, вечную муку. И вот если убоится человек после этого страхом Божьим, то он будет источником движения, началом вот этого движения человека в направлении покаяния. Если еще найдется кто-то, кто объяснит, в чем должно выражаться это покаяние. Вот борьба со страстями, вот твои болезни. Борьба со страстями, говорит святитель Игнатий, наиболее всего научает нас нищете духа. Вот со страха начали, того, что мы все потеряли, будет суд, будет ад. Этот страх подвинул нас к изменению жизни, а она заключается в борьбе со страстями. Со страстями начали бороться, увидим, что это такое. Как это надо? Слезы проливать, пот, кровь. И тогда сокрушимся, наконец, духом. Вот с нищеты духа и начнем лестницу спасения. Повторять не надо, все ведь просто, правда, да? Вот страх Божий – начало всех благ. Вот говорит нам церковь. Это начало всех благих, даже точнее сказать. Под благими опять понимаются те, которые есть совершенства, то есть добродетели. Если мы хотим иметь эти блага духовные, если мы хотим иметь совершенство добродетелей, венцом которых является любовь, мы должны начать со страха Божьего. Кажется, святой Авва Дорофей, он объясняет так, что первый страх Божий, который должен родиться в человеке, с которого надо начинать, он называется страх вводительный. Он вводит человека в покаяние. Вводит человека в правильную христианскую жизнь. Не какими-то вот кривыми путями или вот туда, а именно туда, куда надо. На тот самый путь, который ведет к Царству Небесному. Страх Божий вводительный. Запомнили это слово? Но вот когда вы будете читать, еще это все повторите. И вот этот страх Божий, он натуральный страх. Страх вечных мук, страх ада. Страх общения с сатаной и со злыми людьми, которые в аду непременно тоже будут. Страх потерять вечность. Если такой страх зародится в нас, то он будет той начальной движущей силой, которая поведет нас дальше. Но вот этот страх Божий, он может видоизменяться. Вот первый, вводительный. Он нужен для того, чтобы был толчок к движению, чтобы дать правильное направление человеку. Следующая форма, что ли, страха Божьего – это совершенный страх Божий, говорит Авва Дорофей. Этот совершенный страх Божий, догадайтесь, что он, какой страх он на нас наводит. Вот первый страх – это страх вечных мук, а второй – совершенный страх. Он в чем? Да-да-да. Кто страсти поборол с помощью этого вводительного страха? Кто уже начал обретать добродетели? Ведь это же подобие Христу. Без добродетелей мы никак в рай не войдем. И под страхом Божьим мы не только страсти борем, мы и добродетели обретаем. Но в тот момент, когда добродетели появляются в человеке, человек уже начинает иметь вкус духовной жизни, уже начинает понимать, что та мерзость грехов старого, она просто уже вообще невозможна, невыносима. Некоторые знают, как говорят, знаете, говорят, обратной дороги нет. Поворачиваются вот умом в прошлое, говорят, нет, туда, только не туда. Вот такое прошлое было у некоторых людей, которым очень легко, взглянув на него умом, сказать, нет, при любых обстоятельствах, хоть что, хоть как, болеть буду, страдать буду, в гонениях буду, в презрении буду, назад нет. Видите, как? Какая уверенность в человеке рождается. А когда в человеке появляется первое духовное впечатление, правильно, такой человек уже не хочет потерять это. Такой человек уже боится потерять Бога, потому что видит первые дары от Бога, первые признаки, признаки даров Божьих. Давайте перечислим добродетели, которые называют дары, дары Святого Духа. По памяти кто-нибудь назовет, апостол Павел их называет? Дары Духа Святого. Любовь, мир, радость. А вначале идет воздержание. Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Вот если мы будем эти самые добродетели, как дары Святого Духа, так приобретать, как апостол сказал, то с чего-то надо начинать. Любовь, радость, мир. Смотрите, вот неопытные в вере люди, они говорят, что вот же с чего начинает апостол, с этого и надо начинать. А в Священном Писании свойственно показывать с верхнего донизу. Вот мы как люди в грехах находящиеся, нам правильно как ходить? Снизу вверх подниматься, да? Вот с нашего состояния вот этой греховности постепенно подниматься кверху. А святым людям как свойственно? Находясь наверху, сверху, посмотреть вниз и сказать нам, грешникам, я прошел вот так. Видите, какая разница? Так мы, когда читаем святых людей, и тем более Священное Писание, мы не должны это забывать. Они потому говорят в этой последовательности, с горы начиная, с вершины. Они потому что там на горе. Им свойственно и говорить, с горы начиная, нам, грешникам. Вот, вот так, вот так, вот так. А вот там вот начало, говорит, с которого все начинают. Воздержание. Вот начинать нужно с воздержания. Воздержание какое имеется в виду? Из чего вообще, давайте скажем, мы будем воздерживаться? От чего и из чего вдруг? По какой причине? Воздерживаться от грехов, воздерживаться от страстей. Здесь же речь не только идет о посте, когда надо воздерживаться от пищи скоромного происхождения. Это, конечно, тоже так, но надо смотреть нам шире. Воздерживаться от всех страстей, от всех проявлений греховных. Если мы такую борьбу со страстями начнем, мы постепенно будем по этим ступеням подниматься кверху. И вот это самое воздержание, оно по какой причине может у нас появиться? По причине того, что мы, если не будем воздерживаться, мы знаем, куда мы с вами в ад попадаем. И мы воздерживаться начнем для того, чтобы в ад не попасть. И причиной для этого воздержания будет как раз что? Страх Божий. Ну, не зря мы с вами занимались, хотя бы один голос произнес. Причиной будет страх Божий. Вот настолько для нас, с вами, братья и сестры, важно. Если мы вот эти законы аскетики не будем знать, будем руководствоваться какими-то другими правилами, другими научениями, которые предлагают нам начинать с других первых этапов, с других первых ступеней, то это ступени другой лестницы. Она не параллельно ведет туда же наверх, она ведет в другое место. Таково учение отцов. Значит, если мы где-то встречаем учение о любви, не будем смущаться. Это правильно. Учение о любви в церкви есть. И этого достигли святые. Но когда святые говорили об этом, они говорили для тех, кто приближался уже к этому состоянию. Нам с вами свойственно говорить о другом. О нищете духа, о сокрушении сердца, о страхе Божьем, об искреннем плаче о своих грехах. Но для этого надо знать свое состояние. Оно легко определяется, наше состояние, если мы себя исследуем на предмет страстей, страсти болезни души, смертельной болезни души. Проявление страстей – это грехи. Если кто-то пожелает, то у святителя Игнатия все это есть. Наверное, святителя Игнатия все читали, да? Вот, вы видели там учение о страстях? Все видели у святителя Игнатия учение о страстях? Я не обманываю? Ну вот, хорошо. Хорошо. А то бывают слышны такие слова, очень-очень огорчительные слова такие. Говорят, где они это все взяли? А в ответ приходится спросить, а вы святителя Игнатия читали? Читали. А там учение о страстях видели? И начинают вспоминать. Так если прочитали и главного не заметили, а для чего это другое это все читать? А иногда говорят так, что так, кроме святителя Игнатия же еще и другие отцы есть. А почему обязательно святителя Игнатия читать? А кстати, вот ответьте на вопрос, а почему надо обязательно читать святителя Игнатия? Ближе к нам по времени, и нам его легче понять. Это первое. Язык более близкий к нам, чем у древних отцов. Вторая причина. Вот чтобы нам, вот нынешним, последним, что-то вообще в вере понять, что-то в покаянии вообще понять, чтобы не заблудиться, не уйти куда-нибудь в тьму кромешную, прямым ходом или кривым ходом, все равно туда. Господь поставил двух своих святых на рубеже вот этих времен страшных, незадолго перед революцией. Свидетеля Игнатия Брянчанинова и второго кого? Свидетеля Феофана Затворника. Мы имена-то их все знаем, их два рядом всегда и называют. Вместе. Так вот, премудрость Божья или Бог так благ, что Он не дал нам вот как слепым котятам в эти времена остаться. Если кто-то хочет спасения, то человек такой нелегко, не просто так, не сразу вот сядет читать и все поймет. Но такой человек, если будет усердствовать, то он обязательно в трудах святителя Игнатия найдет ответы на свои вопросы. Вопросы, касающиеся правильности пути. Вопросы, касающиеся того, с чего надо начинать. Вопросы конкретной борьбы, борьбы со страстями, аскетики. У святителя Игнатия, помните, как книги называются? Аскетическая проповедь, аскетические опыты. Так само название-то его трудов такое есть. Пятый том, последний, немножко нас смущает. Как он называется? Смущает, правда? Может, не читать? Может, там для монахов все? Ну, читал кто-нибудь? Вот первые 70 страниц касаются монахов, согласны? Как носить камелавку, как ходить в храм, как поклоны делать и все прочее. А все остальное – это то же самое, только завершающий такой, как бы итог всех предыдущих 4 томов. И бояться там нечего. Там, где речь идет о специфических монашеских действиях, можно и пропустить. Но большей частью там речь идет о том, как спасаться. И неважно, монахи это или миряне, спасаться, спасение одинаково. Заповеди одни, правда? Евангелие одно, покаяние одно, церковь одна. Но чем мы от них отличаемся принципиально-то? И чего мы так пугаемся, если вот статья называется там, касательно там монахов, например. Ну, не надо бояться ее читать. Если там какие-то монашеские особые подвиги рассматриваются, нам не надо это. А если там рассматривается тема того, как каяться, как бороться со страстями, как исправлять свою жизнь, что такое христианские добродетели, как надо знать евангельские заповеди и прочее, как читать святых отцов, как изучать Священное Писание. Это все нам надо? Все надо одинаково. Но на всякий случай давайте скажем, чем мы от монахов отличаемся. Обет чего? Правильно, обетами. Вот какие обеты-то они дали? Чем они отличаются от нас? Ну, принципиально, вот давайте посмотрим. Первая главная задача монаха – это во всем искать Божью волю и только ее исполнять. Нам надо это все тоже. Если мы этого не будем делать, мы же поперек Бога будем поступать. Так они не хотят поперек Бога, так и мы не хотим поперек Бога. Они бы хотели с Богом в согласии быть, и нам надо с Богом в согласии быть. Главное занятие монаха – это что? Нам надо учиться молиться. Если мирянин начнет правильно молиться, а перед этим еще начнет борьбу со страстями, то у такого человека по ходу дня какие-то слова молитв могут вспоминаться. А если мы еще и не ленивы будем, если мы еще не будем вот так вот специально болтать с кем попало, мечтать, фантазировать о чем попало, а если будем страхом Божьим заставлять себя возвращаться умом в главное занятие наше, а какое наше главное занятие? Господи, прости меня грешного. Если кто помнит грехи свои, тот вот так будет вздыхать, ходить целый день. Запнется ногой, больно. Господи, за грехи мне мои. Что-то выпало из рук, ударил себя или еще что-нибудь. Господи, все по заслугам моим, приемлю достойное по делам моим. Или уж самое простое, начал дело какое-то выполнять. Господи, перед делом-то как? Благослови. Но только так надо попросить искренне, чтобы вот это вот благословение наше не просто так, как бы так просто было по ходу дня сказано, а очень искренне. Я должен понимать, что сейчас дело, которое я начинаю, если Господь не поможет, я в простом элементарном деле могу напортачить столько, что потом не только другим будет смешно, и мне самому будет смешно. Как я мог? Вот разводим потом руками, говорим, как я мог? А в народе какие поговорки есть? Бывает и на старуху проруха. То есть вот почему это бывает? Господь попускает бесам как-то так помрачить нас ум, закрыть зрение, не так как-то рукой шевельнуть, не туда ногой вступить. Для чего? Чтобы мы вспомнили, что мы сами по себе без Бога ничто, никто. А одни ошибки, беды, вокруг-то бесы, они-то хитрее, умнее, сильнее нас. Если мы забываем о Боге, мы даем доступ им влиять на нас, действовать на нас. Поэтому вот непрестанная память о Боге, она нужна не только монахам, она нужна нам. А кто-то читал у святителя Григория Паламы в 5-м томе «Добротолюбие»? Туда, наверное, никто не заглядывал вообще никогда, правда? 5-й том «Добротолюбие», но это очень серьезно все говорят. Там же учение же о молитве, о внутренней. Говорят, ну зачем? А вот найдите только святителя Григория Паламу и почитайте там. Очень интересная, совсем небольшая статья о том, как, если я не ошибусь, это его отец. Может быть, я ошибусь. Он был мирянином, на службе у царя был, знатным человеком был. И вот он освоил внутреннюю молитву. И он с внутренней молитвой, подобно монахам, он вот так вот и жил все время. И когда рядом с ним находящиеся работники, слуги царские, спрашивали его о чем-то, он, бывало, не сразу отвечал. Они на него злились. Не слышит, не отвечает. И вот по два раза надо переспрашивать. И пожаловались царю на него. Царь им, знаете, как ответил? «Не мешайте, — говорит ему, — он молится». Видите как? Вот сам царь, ну, православный, конечно, был царь. Только такой мог понимать, чего это он со второго раза вопрос-то слышит и отвечает не сразу. Вот так он молился. И вот потом так вот строго, четко и говорится, что внутренняя молитва нужна не только монахам, она нужна мирянам тоже. Потому что без внутренней молитвы ум начинает праздномыслием заниматься и летает куда попало. И бесы его берут, как щенка, ошейник одевают и таскают его по всем, покуда, знаете, по всем местам неприличным, где собаки обычно бегают. И вот наш ум вот туда вот везде и бегает. Если мы научимся, как правильно подготовить душу свою ко второму этапу внутреннего делания, то мы на него перейдем естественным образом. Мы переходим на него через борьбу со страстями. Потому что при борьбе со страстями, которую мы начинаем под действием страха Божьего, рождается нищета духа. На эту нищету духа невидимо тайно уже приходит благодать, потому что нищета духа – это первая ступень чего? Смирения. Смирение. Как у нас закон? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, да? И вот если мы с вами нищету духа как первую ступень смирения начнем осваивать, а без нее просто никуда вообще не шагнуть, это первая ступень, с которой, в общем, начинается лестница, ведущая в небо. Другого варианта нет, других ступеней нет. И опять же вернусь, чтобы на нее встать, надо страх Божий. Должна быть та движущая сила, которая меня заставит пойти вот этим путем, чтобы обрести эту нищету духа. Нищета духа – это первая ступень смирения. А смирение уже Господь обещал благодать. Но только не та благодать, которая была у святых, а та первая благодать, которая привлекает наш ум и внимание к Богу. Тогда такой ум, постепенно просвещаемый благодатью, начнет видеть больше чего? Своих добрых дел? Грехов. Опять же грехов. Если я вижу больше грехов, что у меня при этом появляется? Еще усиливается страх. Смотрите, смотрите, кто-то говорит, кто-то среди вас есть, кто уже это делает. Если человек увидел больше своих грехов, еще больше в ужас пришел, еще больше испугался. От этого еще усиливается ревность. От этого еще глубже действует нищета духа, то есть углубляется смирение. А в ответ на это что Господь еще больше дает? Тогда, если благодать нам будет содействовать, ну как мы на вторую ступень молитвы не взойдем? Конечно, взойдем, Господь возведет. Поэтому вот здесь страшного или опасного ничего нет. Если мы же о чем сами говорили-то? Чем мы от монахов отличаемся, да? Вот я ушел куда-то, и вот про молитву уже начали говорить. То есть я хотел вам объяснить, дорогие братья и сестры, что принципиального отличия от монахов у нас с вами нет. Если они семьи не создают, то мы должны как относиться к семьям? Как апостол говорит, помните? Времена, говорит, последние приходят. Помните? И покупающие, как не приобретающие будьте. И имеющие что-то, как не обладающие этим. И с женами живите, как? А что тишина-то? И с женами живите, как неженатые. Но если апостол 2000 лет назад призывал, сейчас бы надо уже задуматься об этом, правда? 2000 лет же уже прошло. Если он тогда говорил, придет и не умедлит. Ну, помним эти слова? Близ есть при дверях. Придет и не умедлит. Апостол Павел искренне верил, что Господь придет вот-вот. Они вот так искренне верили, апостолы, во второе пришествие Христа, что всем христианам говорили, вот-вот придет Господь, вот-вот. И все по этому страхам Божьим были движимы на вот это вот отречение от мира, на прекращение всяких грехов, всяких страстей. Если вот-вот придет суд, вот нам скажут с вами, что вот такого-то числа, в такой-то день декабря месяца, конец, суд. Мы с вами будем терять время? На телевизор, на болтовню, на выяснение каких-то отношений с кем-то, на склоки. Или мы всерьез возьмемся? Но если мы, конечно, поверим, что это будет правда. Вот апостолу верили. Апостолу верили, и первые христиане не только грехи бросали, они и жилье свое бросали, и земли свои бросали. Вот такая была в них глубокая вера, и так они хотели спастись. Но если 2000 лет уже прошло, братья и сестры, то мы рискуем, если даже через 2000 лет не помним о том, что конец может прийти. И рано или поздно суд Божий все равно состоится, и на суде Божьем будет определять Господь, как мы жили, зачем, для чего и куда нас дальше направить.